У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. Здравствуй, Даша.
Приветствуем.
Российские банки раскрыли свои планы по процентам на депозиты. Большинство не собирается повышать их на постоянной основе, а будет по-прежнему ориентироваться на ключевую ставку Центробанка. Напомним, в феврале правлением ЦБ было принято решение ее не повышать и сохранить на рекордно низком уровне в 4,25% годовых. При этом некоторые банки планируют временно улучшить условия для клиентов в рамках весенних акций и предложений, а некоторые уже это и сделали.
Да, такая замануха. Вот американский миллиардер Уоррен Баффет уверен, что залогом удачных инвестиций являются время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий. Также он отметил, что сейчас не самое подходящее время для облигаций, так как привел пример даже, да, десятилетние облигации Минфина США под конец 2020 года упали на 94% по сравнению с доходностью, которая была доступна в сентябре 81 года, 10 годами ранее. Помимо прочего, Баффет спрогнозировал безрадостное будущее тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.
Да, это ежегодное традиционное послание акционерам от Уоррена Баффета, и там вот он высказывается в основном, конечно, по фондовому рынку, но, может, и по другим вопросам. С нами на прямой связи заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС Александр Абрамов. Александр Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, проведите нам, пожалуйста, минутку такой грамотности финансовой. Да. Для того, чтобы сделать вклад в банк или инвестировать деньги в какие-то акции, должен быть первоначальный капитал. Где его взять?
Ну, сложный вопрос. Это, в общем-то, даже он не столько финансовый. Ну, мне кажется, что надо немножко стараться откладывать. Вот всегда денег, конечно, ни для чего не хватает, но просто вот вы для себя должны немножко, мне кажется, принять такое смелое решение, что-то понемножку сберегать на будущее. Вот, в принципе, сейчас мы наблюдаем, очень много инвесторов пришло частных там в России на биржу, в Америке на биржу. Но если вы посмотрите средний размер счета, даже в США, вот у брокеров, которые привлекают молодых инвесторов на рынок, это, вы знаете, примерно $240. Это, к этому можно по-разному относиться, но, в принципе, вот это, мне кажется, даже молодежь сейчас вот старается какой-то сделать первый шаг, так сказать, посмотреть, вот подходит для них такой способ сбережения денег или нет. Вот, мне кажется, это главное.
А для того, чтобы вот начать играть на бирже, допустим, да, или получать приличный доход по депозиту, какой должна быть первоначальная сумма?
Ну, мне кажется, что по депозитам нет таких вот явных, так сказать, ограничений, да. Здесь, в общем-то, до 1 400 000 там вам сохранят деньги в банке, да, есть как бы гарантии по этим средствам. И, в общем-то, мне кажется, класть на депозит можно любую сумму там вот до этого предела в один банк. На фондовом рынке, мне кажется, вот технологии сейчас, они позволяют начать инвестиции там, я не знаю, так сказать, с 5-10 тысяч рублей. это технологии. И это будет очень интересно. Просто есть хорошие приложения вот, на телефоне, как это все делается. Но это просто игра. Вот с такими деньгами это игра. И на рынок акций стоит вкладывать, если вы себе можете позволить проиграть эти деньги, да, потому что их рыночная стоимость может снизиться вот по историческим, так сказать, даже событиям в России там на 80%. Ну, потом она восстанавливается потихоньку, но вот, в принципе, вы можете сразу потерять 80%. Поэтому надо инвестировать те деньги, которые вы можете, в принципе, ну, как бы частично потерять. Можете заработать, а можете частично потерять. Ну, мне кажется, сумма такая разумная, вот для начала это все-таки где-то вот 50 тысяч рублей, может быть, немножко побольше. Вот если вы себе такую сумму можете позволить вот, инвестировать, вот это вот момент, пожалуйста, делайте этого. Но вот понимаете, что это рискованное вложение.
Что касается сбережений, я правильно поняла, что больше, чем 1 400 000 в одном банке лучше не хранить и раскидывать их по разным банкам деньги, если таковые деньги имеются?
Да, конечно. Да, конечно. Ну, так, собственно, люди и делают. И мне кажется, что вот сейчас, конечно, не лучшее время для там депозитов, потому что долгие годы у нас снижалась ключевая ставка, снижались проценты депозитов, но я думаю, что сейчас мы вот живем в эпоху немножко разворота в другую сторону, и мне кажется, что постепенно будет все-таки действовать тенденция медленного, но в общем-то повышения банковских ставок по депозитам. Привлекательность банковских депозитов, она вернется, может быть, там не завтра, но вот через там полгода-год, мне кажется. Ну, вот 1 400 000 это вот, да, вот такой вот барьер, и его надо придерживаться.
Угу. Александр Евгеньевич, а напомните, у нас с этого года или с 2000... с этого, по-моему, уже года, действует вот налог на депозиты свыше 1 000 000 рублей, точнее, на доход с этих депозитов свыше 1 000 000.
Ну, он действует, но мне кажется, что он...
Это никак не отразится на желании граждан размещать...
Вот.
Деньги.
Для среднего и средневыше, так сказать, гражданина, я бы, в общем-то, ну, забыл бы про это. Налог, он, в общем-то, символический. Он больше просто, знаете, так морально давит, так сказать, на людей. Потому что, ну, при инвестициях в акции вы тоже будете платить налоги, так сказать, с прибыли. Если это прибыль будет там от вложений в валютный инструмент, ну, даже от той прибыли, которую вы заработаете, ну, из-за того, что рубль, так сказать, обесценился. Ну, то есть налоги везде есть. И мне кажется, вот в депозитах для, там, ну, не знаю, там суммы разбросанные в разных банках, там 5 000 000 рублей, так сказать, это еще не так страшно.
Александр Евгеньевич, а вот что касается, опять же, вкладов в хранение в банках, да, и налога на богатых людей, да, которые сейчас ввели, который будет перечисляться в специальный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, вот этот налог, он будет рассчитываться из общего дохода, да, со всех, на все счета, или все-таки это касается одного счета, и, ну, как бы, не будут собирать все счета в одну кучу?
Я, знаете, вот стопроцентно вам не скажу правильный ответ, да, так сказать. Мне кажется, что он рассчитывается по каждому вкладу, так сказать, да, но я могу в данном случае ошибаться.
Нет, если я не ошибаюсь, насколько я помню, по сумме, то есть не удастся распихать везде по 900 тысяч, это все
сделать
равно...
Сделать вид, что это да, все, да, да.
Нет,
все,
об этом,
все разные счета.
Об этом позаботились.
Ну, я думаю, что просто, знаете, нужно очень сильно потрудиться, чтобы найти людей, которые вот платят сейчас этот налог. Он актуален для людей только вот с очень большой суммой, гораздо более среднего, так сказать, величины вкладов в банк. Угу. Поэтому мне кажется, что он скорее носит какой-то символический характер.
Но и стоит напомнить, что это не на вот этот условный миллион, да, а на...
превышение.
Да, на превышение и на доходность с этого превышения.
Насколько я помню, да, там конечно. Около 5 миллионов в год должен быть доход, чтобы начали снимать этот процент.
Не, мы говорим сейчас про вклады, а там это на доход. Другой, да, да. Налог. А по поводу, и еще вернемся к акциям. Вот вы сказали, что так или иначе все равно при торговле сталкиваешься с комиссиями. А напомните нам еще вот про такие позитивные моменты типа налогового вычета. Как это все происходит и с какой суммой в таком случае лучше заходить, чтобы вернуть от государства приличную сумму?
Многие инвестируют в акции через такой инструмент, как индивидуальные инвестиционные счета. Там схема примерно такая. Если вы вносите деньги на этот счет в сумме, превышающей там 400 тысяч рублей, и замораживаете их, как бы вы их не сможете вытащить через... в течение 3 лет, то в расчете на год вы вот эти 400 тысяч рублей можете включить в свой социальный вычет и специальный социальный вычет. И, в общем-то, вы получаете, как бы можете вернуть из бюджета сумму в размере 52 тысячи рублей в год.
До 52.
До 52 тысяч, потому что если вы вносите меньше 400, то вы, в общем-то, и получаете меньший возврат из налогового инспекции. То есть, в принципе, это вот вы как бы сразу получаете 13% дохода на ваши средства, даже если вы их там никуда особо не инвестировали. Плюс, если вы инвестируете их, я не знаю, там какие-нибудь государственные бумаги, вы получите доход там в районе 6-7% годовых сегодня. Поэтому это довольно выгодно вот и при инвестициях в акциях, и при инвестициях в облигации. Вот для сумм, не превышающих вот примерно 400 тысяч рублей, ваш взнос, так сказать, да, вы можете там на следующий год его сделать, и тогда еще будете получать льготы с него. Но вот до такой суммы, так сказать, это вот довольно интересно и выгодно. Нужно сказать, что средний размер счета у брокера в России, он, наверное, сейчас не превышает там 150 тысяч рублей. То есть это вот 400 тысяч, это довольно солидные деньги для российского рынка, для частных инвесторов.
Александр Евгеньевич, вот мне регулярно названивают всевозможные банки, по-моему, даже уже самые ленивые тоже позвонили, и рекламы везде отовсюду с телевизора, что приходите к нам, мы вас научим инвестициям, если там первые ваши, на первую покупку акций мы вам дадим там дополнительные деньги от нас, если вы прогорите, мы вам компенсируем. Регулярно названивают, предлагают поучаствовать в подобных программах напрямую на телефон. Вот скажите, стоит ли покупаться на эту замануху? Потому что рассказывают, ой, как складно.
Я бы не сказал, что это какая-то, знаете, замануха. Это просто агрессивный маркетинг. И если вы возьмете один из банков, который, я так понимаю, наиболее ярко предлагает эту рекламу, у него сегодня почти что 2 миллиона клиентов, которые пошли, так сказать, это. Что я могу здесь сказать, да, я, например, этими услугами не пользуюсь. Вот лично я такой немножко консервативный и долгосрочный игрок, и мне не нравится, когда на меня давят какие-то, так сказать. Но вот для многих молодых людей, начинающих вот бизнес, это интересная опция, как бы попробовать, так сказать, вот поучаствовать. Здесь очень простая система инвестиций, здесь какие-то есть вот бонусы, так сказать, на первых порах, так сказать, предлагающиеся. Здесь есть обучающие, так сказать, возможности у этих банков, так сказать, познакомиться с этим рынком. Но, опять же, это, вот, как мне кажется, не является идеальной моделью для долгосрочных сбережений. Это скорее такой механизм, который подталкивает вас к активной торговле, чтобы совершали сделки, банк с этого получал комиссии, так сказать, и вот была такая пищевая цепочка выстроена. Все-таки мне кажется, что если вы хотите смотреть на рынок акций как на некоторые все-таки долгосрочный инструмент инвестирования, вот все-таки надо поменьше, мне кажется, такую рекламу, клевать на такую рекламу и как-то более консервативно подходить и к выбору брокеров, и к рискам, которые вы будете нести на рынке, так сказать. И ну вот относиться к этому немножко как более такой рутинной, так сказать, работе, которая, в общем-то, может оправдаться, а может не оправдаться. Но в любом случае, я что могу хочу сказать, что, в общем-то, инвестиции на фондовом рынке, даже на таком волатильном рынке, как российский, они себя сегодня оправдывают. Они приносят доходность выше инфляции, в такую вот среднюю, на среднесрочных, там, 10-летних горизонтах, выше инфляции и, в общем-то, выше, чем банковские депозиты. Вот если вы готовы рискнуть и вот, ну вот с этим вот войти в такой рынок, ну вот это имеет смысл.
Согласны ли вы с Уорреном Баффетом, который не видит радостного будущего для тех, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода?
Я не согласен. И, вы знаете, просто вот я думаю, большинство американских инвесторов с этим тоже не согласны, потому что мы вот в течение, после кризиса 2008 года наблюдаем удивительную картину, вот, скажем, с инвестиционными фондами в США, что люди выходят из фондов акций и вносят эти деньги в фонды облигаций. То есть вот облигации, конечно, сегодня приносят очень низкую доходность и, ну, я не знаю, 10-летние государственные облигации США, доходность 1.5% годовых. Но это все-таки сохранность денег. Акции так вот являются более волатильными. Поэтому я понимаю, как бы такой консерватизм Баффета и многих других инвесторов к рынку облигаций. Я понимаю то, что от повышения ставки процента, которое неизбежно через год, через два произойдет в США, в сложное положение поставит тех, кто держит, скажем, долгосрочные облигации в США, потому что их стоимость будет резко падать, так сказать, да, нужно будет как-то вот реструктурировать свои вложения. Но при этом мне кажется, что как бы облигации остаются таким очень важным инструментом для инвесторов, и я бы не кидался просто вот с головой в мир акций. Да, Баффет, ну, в общем-то, у него же ведь есть проблемы, да, вот если вы посмотрите Berkshire Hathaway, да, вот почти что 500 миллиардов долларов стоит компания, у нее 25% активов – это денежные средства. Они не знают, куда девать денежные средства. Вот эта проблема во многом Баффета и достаточно, ну, скромных результатов Berkshire Hathaway этого года. И эта проблема Баффета в том, что он, вот, обладая сотнями миллиардов долларов свободных средств, он не может найти большую компанию, вот, куда он может разместить эти средства. И 25 миллиардов долларов вот, в прошедшем году он направил на обратный выкуп акций, то есть, чтобы поддерживать стоимость акций вот, своей компании. То есть, проблема рынка акций в том, что вот, все меньше становится таких вот революционных вложений, приносящих очень большую выгоду. У людей много денег скапливается, то есть большие сбережения, а вот потребность в больших реальных инвестициях, она сокращается в силу разных там технологических причин. И вот этот избыток сбережений, мне кажется, очень болезненный и для Баффета, и для частных инвесторов.
Александр Евгеньевич, а что касается вот инвестиций в компании, да, покупки акций, облигаций, какие сейчас выгоднее всего вкладывать компании деньги? Это может быть российские, может быть западные, может быть наоборот стран развивающегося рынка, которые еще на низкой стоимости, но есть перспективы, что они подорожают.
Ну, это зависит от того, что вам нравится. Можно там, знаете, заниматься вот отбором отдельных акций и вот играть в это, ну, на удачу в этом. Ну, я не знаю, там Яндекс, наверное, там Сбербанк, наверное, как бы, так сказать, вот из того, что достаточно перспективно. Но вот с моей точки зрения, со своей, вот как бы с моей вот собственной инвестиционной стратегии, я, честно говоря, ориентируюсь на большие глобально диверсифицированные биржевые фонды, ETF, так сказать, крупных управляющих компаний. Эти фонды диверсифицированы по акциям во всем мире. Они защищены вот от какой-то девальвации национальной валюты, которые, риски которой сохраняются. И, в общем-то, ну, как правило, вот если это фонды крупных компаний, российских ли, американских ли, они очень дешевые. То есть очень с маленькими издержками, так сказать, по управлению. Поэтому, честно говоря, я вот держу свой портфель вот в очень ограниченном количестве глобально диверсифицированных биржевых фондах.
Спасибо за комментарии. Вам благодарим мы Александра Абрамова, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАН ХИКС. Сделаем сейчас небольшую паузу и продолжим после нее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. И по телефону к нам присоединяется аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, мы тут немного уже до вас затронули Уоррена Баффета, ну, точнее, его ежегодное послание. И, в частности, обращает внимание всех, кто следит, да, вот за фондовым рынком и конкретно за Баффетом, за его стратегией. Интересует тот факт, выскажется ли он когда-нибудь о пандемии и о внутриполитической ситуации в США, но Баффет по-прежнему молчит и в прошлом году тоже как-то игнорировал вопрос политики. Почему, как вы считаете, и насколько сильно внутриполитические истории действительно влияют на фондовый рынок?
Внутриполитические истории Америки на американский фондовый рынок не влияют. Поэтому то, что он молчит, наверное, это обосновано. Но я приведу вам очень простой пример. Когда штурмовали Капитолий сторонники Трампа, фондовый рынок американский устанавливал новый исторический максимум. Уолл-стрит игнорирует абсолютно все вот эти вот движухи внизу, которые есть внизу американского общества, потому что он верит в стабильность системы и в то, что система справится с любой ситуацией. Вот в Америке, на самом деле, вопреки расхожему мнению, что это очень либеральная демократическая страна, очень сильный репрессивный полицейский аппарат, который усилился все годы со времен теракта 11 сентября. Вот, это и система тотальной слежки, о которых Сноуден рассказывал, но про него сейчас уже много кто забыл, и вообще широчайшие полномочия спецслужб и полиции. Вот, поэтому это не столько республика, сколько империя на сегодняшний день, с точки зрения организации общества, в которой плебс мало чего значит. Поэтому фондовый рынок, он смотрит на политику элиты, и реагирует на нее. И в этом смысле, допустим, политическая программа Байдена действительно много чего будет определять. Скажем, она предопределит взлет зеленой энергетики и, возможно, падение цифровых гигантов, против которых начнутся антимонопольные расследования. Не случайно Баффет выходит из Apple. Он, возможно, предвидит это. Но погром на 2 миллиарда долларов, которые устроили в прошлом году маргиналы, это не влияет на экономику. Я имею в виду общие суммы ущерба от вот этого движения БЛМ.
Но ведь в самом, на Уолл-стрит сейчас произошли свои внутренние такие изменения. Воротил потеснили единичные пользователи, организовавшись в такие слаженные группы. Да. Вот это надолго тенденция?
Это надолго. Вот эта тенденция серьезная, на которую, на самом деле, стоит обращать внимание. Почему? Потому что возможность мобилизации капитала, она усилилась. Деньги крайне дешевы. Вот, вряд ли они будут дорожать. Они доступны многим пользователям. Трейдинг сейчас тоже стал доступен широким массам. И в трейдинг пришли сетевые технологии. Те самые сетевые технологии, которые организовывали уличный протест. Да? По сути дела, та же самая технология. Вот. Но в отличие от уличных протестов, которые на экономику особо не влияют, если только они не способны свергнуть правительство, мы сейчас разделяем Америку и страны, в которых они действительно играют большую роль в политике. Ну, например, на Украине уличные протесты смогли сделать государственный переворот. Там они, конечно, повлияли и на фондовый рынок, и на страну, и на все остальное. В Америке это значимой силой не является. Но вот организованные группы инвесторов это значимой финансовой силой становятся. Как показали последние события, когда на 50 миллиардов долларов потерь хедж-фондов от активности мелких игроков, организованных профессионалами. Этим озаботились люди, регуляторы, сейчас пытаются как-то с этой ситуацией, но они думают, что с ней делать. В Сенате идут слушания, и даже человека, который организовал весь этот флешмоб по покупке определенных бумаг, и который превратил там несколько десятков тысяч долларов в 50 миллионов, он разбогател на этом сказочно, его вызвали в Сенат, выяснить, как это ему удалось, и против него сейчас суды начались, потому что его обвиняют в манипулировании рынком. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но это дело серьезное.
Да, Дмитрий Олегович, спасибо большое за комментарий. Вам Дмитрий Голубовский, аналитик финансовой группы «Калита Финанс», был с нами на прямой связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.